Очень толково сказал. Ну, а, собственно, в чем влияние действительно техники на развитие достаточно, на мой взгляд, очевидный. Я же начал говорить, что даже классическая математика претерпела изменения. Вот даже начал приводить пример, наверное, не до конца договорился, что ли, что есть же целая куча задач, причем старых задач, которые знали, как решать, но задачи геодезии картографии давно были известны, как решать. беседы мы сразу начали большие, серьезные, по-моему, правильную систему. Мы только их решать не могли, причем знали, как решать, но просто мы могли решать по той простой причине, что не было соответствующих средств для этого. Или задачи прогноза погоды, я тоже говорил об этом. Тоже более-менее понятно, чтобы учитывать все факторы, нужно писать очень серьезные системы и очень быстро их решать. А какой толк решать на завтрашний день прогноз погоды, если вы результат через месяц получите? Вот. Или там управлять полетом ракеты, так сказать, в режиме реального времени. Если вы решите, что надо изменить траекторию полета и через две недели получите, как ее надо изменить, ну, понятно, толк от этого немного. Значит, приходилось придумывать и новые методы для тех же систем линейных алгебраических уравнений. Я же говорил, не метод Крамера, не метод Гаусса, это уже несерьезно. Значит, ну, поэтому и придумывали новые методы, ну, типа метода клеток, разделения на клетки и так далее. Ну, вы же знаете, что это я просто качестве пример привожу. То же самое решение больших систем дифференциальных уравнений. Старыми методами не работало все это. А для чего, откуда возник метод регуляризации? Почему он возник у необходимости? Потому что большинство задач, в частности, обратных задач, они, так сказать, не решались обычным образом. Получалась одна погрешность. Приходилось, стало быть, что-то придумать для того, чтобы реальные результаты получать. Соответствующие истины. Так что совершенно новый метод пришлось придумать на потребу дня. Старый метод уже просто не работает. Ну хорошо, ладно. Теперь, значит, я рассказывал о математике Древней Греции и говорил о пифагорейской математике, школе Пифагора Самосского. Ну, сказал, что существует его и бурного развития математической мысли. И в то же время, пожалуй, был первый в истории период кризиса в математике, связанный с появлением представления о рациональных числах, поскольку оказалось, что есть несоизмеримые величины, и что нет таких чисел, нет таких отрезочков, которыми можно измерить одновременно, скажем, диагональ квадрата и его сторону. А стало быть, нет такого числа, потому что пифагорейцы понимали под числом только то, что можно представить как рациональное число. Остальное непонятно что. Поэтому они поняли, что множество геометрических отрезков более полно, чем множество рациональных чисел. То, что вы знаете на первом курсе, так сказать, вот пифагорейцы представили себе очень не сразу, и для них это было, в общем, определенным шоком. Вот. Ну, праздником для них было, конечно, доказательство теоремы Пифагора. Ну, известен миф о том, что, значит, там принес Пифагор в жертву 100 быков после того, как была доказана эта теорема. Значит, знали ли эту теорему раньше? Знали, я же вам говорил, что вавилоняне имели таблицы пифагоровых чисел. У них на глиняных дощечках, значит, которым тысячи лет, то есть задолго до Пифагора, есть таблицы пифагоровых чисел. Но никакой речи о том, как они получены, и тем более о теореме Пифагора, никакой речи, конечно, не было. Вот. Значит, в это же время возникают множество всяких интересных математических проблем, влияние которых, в общем, чувствовалось в математике на протяжении, ну, даже не столетий, а тысячелетий, пожалуй. Знаменитые задачи о квадратуре круга, об удвоении куба, три секции угла, это все задачи примерно того периода математики Древней Греции. Ну, что такое задача об удвоении куба? Это знаменитая дельфийская задача. Легенда, о ней вам, наверное, хорошо известно, что на некоем острове, значит, жители страдали от того, что в течение летних месяцев не было дождя. И обратились, естественно, к жрецам с просьбой помочь. Ну, верховный жрец мудрый сказал, что нужно делать. Если вы хотите умолить богов о том, чтобы он не спасал нам благодать в виде дождя, то тогда надо в храме вместо того жертвенного куба, который там стоит, поставить куб вдвое больше, чем этот. жители были не дураки, они сделали точно такой же куб и поставили сверху. Дождя не было. На что Раху сказал: «Дубки, так я не ту задачу вам поставил. Я поставил задачу, чтобы был куб такой же один, объем которого вдвое больше того куба, который у вас был». То есть, по существу, надо было решить задачу, x куб равняется 2а куб, то есть x равняется а корней кубических из двух, но это на нынешнем языке. Ну вот, а это у них почему-то не получилось. А почему не получилось? Ну, потому что мы должны с вами знать такую вещь, что на самом деле в те времена все задачи решались только двумя инструментами, циркуль и линейка. Все остальное было табу. Задачу можно было решать только циркулем и линейкой. Значит, иначе говоря, можно ли конечным количеством двоичных рациональностей получить кубическую рациональность? Ну, о том, что этого сделать нельзя, они бедные не знали. Не знали эти люди, это обстоятельство люди очень долго. И первым высказал гипотезу о том, что это маловероятно, еще Рене Декарт в 1637 году. Именно этим числом датированы вышел в свет его замечательной кубической геометрии. Я когда-нибудь о нем не расскажу. Но доказательство этого факта принадлежит некоему Ванцелю еще 200 лет спустя, 1837. Значит, тогда он доказал, что все это дело вообще не является. Вот. По существу это сводилось к решению уравнения косинус фи равняется 4 косинус куб фи на 3 минус 3 косинус фи на 3. Я даже писать не буду, но сказал вам, косинус фи равняется 4 косинус куб фи на 3 минус 3 косинус фи на 3. Значит, ну вот Ванцель доказал, стало быть, что решение этой задачи с помощью циркуля и линейки стало быть невозможно. Но квадратура круга, это, в общем, близкая к этому задача. Построить надо, значит, квадрат равновеликий, площадь равновеликий круг. Значит, по существу x равняется как бы диск. Значит, ну, задача о квадратуре круга тревожила людей еще больше, чем задача о удвоении куба. И, значит, тоже, так сказать, она не могла найти своего решения. Наконец, третья задача – это три секции угла разделить произвольный угол на три равные части. Из теоремы Ванцеля как раз следует, что это тоже сделать нельзя. Достаточно легко показать, что это на самом деле та же самая задача. И, стало быть, она не имеет решения. Мне было очень любопытно, когда несколько лет назад мне позвонила одна знакомая и сказала, что ее сыну в 7 классе на дом задали задачу разделить произвольный угол циркуля на линейке на три равные части. Как это сделать, спросила она меня. Я сказал, что я не знаю, но если он сумеет сделать, пусть он мне позвонит, будет очень интересно. Интересно, что думала учительница, которая давала эту задачу. Я не знаю, может, она имела в виду какой-нибудь конкретный, скажем, прямой угол, а не произвольный, тогда может быть, а вот произвольный, какими соображениями она руководствовалась, я не знаю. Но древние греки были умные. Они, тем не менее, немножко схемичек, все-таки делили угол на три равные части. Значит, как они это делают, мне кажется, это настолько любопытно, настолько остроумно, что я хочу вам показать. Значит, вот давайте посмотрим. Только уголок я нарисую несколько нестандартно, я нарисую его, вот, скажем, вот так вот. В эту сторону, вы сейчас поймете, почему. Возьму окружность центра вот в этой точке, ну, скажем, ну, полукруг, да. Вот. Приведу любым радиусом полукруг, любым радиусом. А дальше я проделаю такую манипуляцию. Значит, я возьму, ну, линейку, на самом деле линейка это не очень хорошее слово, потому что она с градацией, а просто вот палочку, какую-то ровненькую палочку, ну, считайте, что это линейка. И на ней засечь, отмечу радиус этого круга. Вообще мало известно. И дальше сделаю такую вещь. Я эту палочку положу вот на эту точку, но как на опорную точку. И линейка будет у меня скользить по этой точке, ну как хочется. Но так скользить будет. Вот у меня линейка. Вот линейка. И на ней отмечено, вот еще раз говорю, радиус этого круга. Я буду так возить эту линейку, чтобы она одним концом ездила по этой вот прямой, по этой прямой, и опиралась вот на эту точку, как на опорную точку. Вы сами понимаете, что этот, значит, вот радиус у меня отмечен от конца этой палочки. Вот палочка, и от нее я, вот палочка, и вот здесь я отмечаю радиус. Вот он, радиус. Вот этот радиус. Я, значит, езжу этой палочкой по этой прямой до тех пор, пока радиус не окажется вот таким. То есть пока вот этот отрезочек не окажется равным радиусу. Ну понятно, что он может быть и ноль, и может быть сколь угодно большим. И так как переменная величина может принимать все промежуточные значения, то в частности и найдется такая ситуация, когда радиус окажется ровно вот этот. Вот так ездит по этой, эта палочка ездит по этой прямой, опираясь на эту точку, пока не найдется такая позиция, что вот это как раз будет радиус. Ну а дальше все просто. Вот тот уголок, который я хочу разделить на три части. Давайте посмотрим на эту углу. Ну пусть это будет так. Это радиус и это радиус. Равномерный треугольник, значит, это тоже альфа. А этот уголочек. Он внешний угол вот этого треугольника, значит, он равен сумме двух внутренних, с ним не смежно. Значит, он равен 2 альфа. Но это радиус и это радиус, значит, это тоже равномерный треугольник, значит, это тоже 2 альфа. А угол фи, внешний угол вот этого треугольника, стало быть, он равен сумме двух внутренних, с ним не смежно. То есть фи равняется 3 альфа. То есть альфа как раз 1/3 угла фи. Замечательно. На мой взгляд, очень остроумно и все честно, за исключением того, что это не считается построением цирковой линейки, поскольку тут есть движение. Вот это вот скольжение.
Там тут основное не в скольжении, а в засечках.
И в засечках.
Радиус.
Да, и радиус там, да. Так что тут вот так вот. Ну, короче говоря, есть определенный обман. Вот, и значит... Получается? Так, ну ладно. Но я не мог не привести, мне нравится остроумие древних. Все-таки это замечательно. Вот. Значит, вот то, что придумали древние греки для 30. Так, что еще было интересно? Они строили, скажем, квадрат, равновеликий заданному прямоугольнику. То есть, иначе говоря, нужно, значит, x квадрат равняется АВ. То есть x равняется корню из АВ. Как они это делали? Ну, делали они это так, как, наверное, и вы делали. Построим отрезочек А, построим отрезочек Б. На их сумме, как на диаметре, строим полуокружность. Вот это вот А, вот это вот Б. Утверждаем, что это корень из АВ, среднеэлектрической двух величин. Ну, действительно, проведем такие вот две прямые, получаем два треугольника, ну, они подобны. Ну, почему? Ну, тут можно сразу сказать, как углы там все взаимоперпендикулярными сторонами, но можно и проще, можно посмотреть вот этот треугольничек и большой треугольничек. Они подобны почему? Этот угол опирается на диаметр, стал быть прямой. Этот угол тоже прямой. Значит, этот треугольник. И этот треугольник. Оба прямоугольные, этот угол у них общий. Значит, они подобны. То есть этот вот маленький, этот вот большой. А теперь посмотрим на большой и вот этот маленький. Но он тоже прямоугольный, как и большой. Теперь этот угол общий. у этого треугольника, у этого. Значит, большой R. У нас стало быть между собой есть поток. Ну и тогда А относится к H, как H относится к B, то есть H квадрат равняется АВ, то есть H равняется ОВ из АВ, то есть H это средний геометрический двух отрезков. Примерно так они делали. И, кстати, тем самым они доказали, что среднеарифметический двух величин больше или равно среднегеометрическому, тем самым. Потому что это среднегеометрическое, а вот это А плюс Б, стало быть, А плюс Б диаметр, А плюс Б пополам радиус. И это тоже радиус. Это гипотенуза, а это катет. Вот в этом прямоугольном треугольнике. И значит, А плюс Б пополам больше или равно корню из А. Ну, конечно, не могу вас не развлечь, если с этим. Мне вспоминается, что эту задачу нам в школе дал в 9 классе наш школьный учитель. Ну, мы так решали такие задачи в школе, это нормально. Но не это забавно. Забавно другое, что много-много лет назад я как-то мне попал в руки журнал «Квант». Знаете такой, наверное? Очень популярный журнал, так сказать, для молодежи по математике и физике, издающийся. Ну, не знаю, как сейчас, когда я был такой, как вы, то это был очень популярный журнал, и многомиллионные тиражи были, и мы, в общем, регулярно его читали. Так вот, в этом журнале я читаю такую вот замечательную вещь, что молодой узбекский ученый прекрасно доказал геометрически, что среднеарифметический двух величин больше или равна среднегеометрическому этих же самых величин, и приводится вот это доказательство. Но то, что молодой узбекский ученый это доказал, это замечательно. И то, что он не знал, что это доказано пару тысяч лет тому назад, с лишним, он не виноват, не все он обязан знать. Ладно, Господь с ним. Но то, что это ученые, мужи, академики, профессора не знали, вот это меня сильно удивило. И того, что это доказано раньше, и то, что они сами такое вот не сообразили, потому что еще раз говорю, нам в 9 классе надо задавать. Понимаете, вот так вот. И мы сделали эту задачу вот именно таким вот образом. Но это, кстати, не единственный способ, которым пользовались древние для доказательства этой вещи. Но я выбрал тот, который не было непонятен. Я думаю, что здесь непонятно, надо изловчиться. Да? Вот, значит, видите, достаточно остроумные способы и средства использовались древние для того, чтобы решать геометрические задачи. И надо сказать, что вообще у них геометрическая алгебра была очень-очень развита. Они все представляли в виде геометрических отрезков из-за того, чтобы, потому что это множество более полное, чем множество рациональных чисел. Значит, сумма чисел, сумма отрезков, произведение чисел – это площадь треугольника, трех объем соответствующего параллелепипеда, все это они прекрасно понимали. Но все это в области положительных величин, конечно. Кстати, отрицательные величины появились в Индии, примерно в середине VI века. Брахман Гупта был такой. Но очень долго они не приживались, эти отрицательные числа. Ни в Азии, ни в Европе. И самые великие умы сомневались в их естественности отрицательных чисел. Я, может быть, в свое время об этом расскажу более подробно. Сейчас только приведу, я говорил об этом, не помню. Был такой друг Декарта Клеро, который, на мой взгляд, привел замечательный пример, из которого должно следовать, что не так уж на самом деле все понятно с отрицательными числами. По крайней мере, мне не очень понятно. Итак, вот он предлагал единицу разделить на минус единицу. Я, по-моему, даже, может быть, говорил, и минус единицу на единицу. Получаем в том и другом случае одно и то же число, в одном случае больше на меньше, в другом меньше на больше. Ну, разве это не удивительно? Вообще, не знаю, как вы, а я считаю, что это очень удивительно. Вот. И таких вот примеров много. Я в свое время, вам, может быть, расскажу
такие же удивительные примеры, связанные с сходимостью, скажем, уравнений и так далее, когда нам вроде кажется все ясно и понятно, но умные люди приводили примеры, которые говорили, ну неужели вам это понятно? Действительно становится не по себе, действительно непонятно кое-что. Так, ну хорошо. Значит, вот это то, что касается пифагорейской школы, времен Пифагора. И я вам говорил, что вот, неприятности возникли в связи с понятием иррациональности, в связи с понятием несоизмеримости величин. Кстати, вот к этому же периоду относится и знаменитая апория Зенона.
Скажите, пожалуйста, да? А в связи с чем были вообще отрицательные числа?
Иррациональные?
Отрицательные.
Отрицательные числа? Одному Господу известно, у нас от Индии ничего не осталось. Понимаете, от той эпохи нет никаких, никаких документально, твердых копий нет, вот так вот скажем. Просто известно, что они их использовали, а как им это в голову пришло, я боюсь соврать. Понимаете, могу только импровизировать, но я придумаю что-нибудь неправду, какую, зачем это надо. Вот. Так что по-честному я скажу, на самом деле неизвестно. То есть откуда взялись эти задачи? Нет, но вот из текстов, которые, что они ими пользовались, да, Брахмагупта пользовался, а откуда он, почему он, у него эти возникли? Это настолько неестественно, что действительно очень странно. И ваш вопрос, он меня тоже мучает, но я не знаю. Вот, чтобы быть честным. Вот, теперь, значит, насчет апории Зенона, вы их тоже знаете, это знаменитые такие вот парадокс, казалось бы. С чем они связаны? Связаны с тем, что хотелось получить непрерывную величину из бесконечного количества, ну, как бы бесконечно малых величин. Но что такое бесконечно малая величина? Никто же не понимал. Просто очень маленькая величина. А если брать маленькую величину, много-много раз должно получиться бесконечность, а вовсе не какая-то конечная величина. Значит, какие задачи? Ну, задачи знаменитые, ну, скажем, Ахиллес и черепаха. Дихотомия, стадион. Ахиллес и черепаха, по-моему, наверное, все помнят. Ахиллес никогда не догонит черепаху, если она сделает шаг. Он сделает шаг, попадет туда, где она, но она за это время сделает еще шаг. Значит, для того, чтобы к нему попасть, догнать его, надо сделать шаг туда, а она еще шагнет и так далее. Или можно ли пройти отрезок АБ? Для этого надо пройти половину отрезка АБ, дихотомия знаменитая. Значит, попасть в А плюс Б пополам, но для того, чтобы попасть в А плюс Б пополам, надо пройти половинку от этого и так далее, и так далее. То есть мы не изменимся с места. Вот, что, Зенон отвечал на эти вопросы? Нет, конечно. Он их поставил, а дальше уже мучаетесь. Вот, то есть никаких ответов на этот вопрос не было. Философы мучились над этим тысячелетиями. Это связано с понятием бесконечности, с понятием бесконечно малой величины. А что такое бесконечно малая величина? Как, например, Ньютон определял бесконечно малую величину? Вы сидите, да, хорошо. Это величина, которая только-только появляется и вот-вот исчезнет. Четкое определение, правда? Поэтому Ньютон, великий Ньютон, наверное, самый великий вообще ученый в истории человечества, но один из самых. Так, я, пожалуй, слишком сильно сказал, но, может быть, многие согласятся с таким высказыванием. Он, собственно, ввел понятие, близкое к понятию производной. С Ньютона начал, с понятия флюксии, это, в общем, аналог производной. Так вот, он пользовался этим в своей механике физики направо и налево. Знаменитая натурфилософия, огромные тома натурфилософии, использует понятие производные очень активно. Но саму, но все, что связано с появлением этой флюксии, ее свойств и так далее, он нигде не публиковал. Потому что считал, что это все не доказано, что все это на пальцах, что все это не строго. Честный человек, вот так. Умный человек, он понимал, что так сказать. Но с другой стороны, не пользоваться этим он не мог. Я вам уже говорил, что Хэвисайд говорил, да, я не могу насчет использования операторного исчисления, когда он им пользовался в физике направо и налево, опять-таки, я не могу отказываться от пищи только из-за того, что не знаю, как происходит процесс пищеварения. так и здесь. Вот надо было Ньютону этим пользоваться, необходимо ему было для получения своих результатов. Он этим пользовался, понимая нестрогость математического аппарата. Ладно, потом гораздо менее умные люди, чем он, доведут это все до ума. То есть они наведут порядок в этой науке. Также Эйлер поступал в своей жизни. Он ведь написал 896, по-моему, так, научных работ. Заметьте, ни одной из них в соавторстве, ни одна не повторялась. Это сейчас люди публикуют, так сказать, по 20 человек авторов и изменили два слова. Новая статья и так далее, поскольку работы не читают, а считают. Вот. А в те времена у него каждая работа была оригинальная, открывал новое направление каждой своей работы. А потом его ученики, академики, все академики, начиная от его сына, которые, так сказать, каждый из которых его мизинцами строил, они уже это доводили до ума, и великое им за это спасибо, кстати. Я вовсе без иронии говорю, великое им за это спасибо, потому что они действительно приводили это все в порядок. Он бросал идеи, как правило, безошибочные, чисто интуитивные. Он очень редко ошибался. Бывало? Бывало, но очень редко. Мера ноль, как говорится, его ошибок. А вот они дальше уже начинали разрабатывать, доводить их до ума, еще раз говорю, великое им за это спасибо. Итак, вот Зенон тоже бросил вот эти вот идеи свои. Вот оно, что такое бесконечность, вот что такое бесконечно много, что такое бесконечно мало, думайте, люди. А я вам задал вопрос. Ну и люди думали. Много таких людей, которые думали? Много. Давайте вспомним некоторых из философов. Ну, может быть, начнем с Демокрита. Он жил с 360, по-моему, по 470 год. То есть с 460 по 370, это же обратный отчет до нашего. 460 по 370 год. Философ. Математик. А понимаете, тогда не было понятия вообще математики. Пифагор ведь тоже не математик. Тогда не было различия. Все были философами. Все были философы, все были в какой-то степени математиками. Чем он занимался? Демокрит. Ну, наверное, трудно сказать, чем он тогда не занимался. Значит, это и математика, и физика, и биология, и астрономия, и этика, и искусство, и музыка, в общем, во всех проявлениях искусства и так далее. Значит, ну нас интересуют его математические представления, математическое воззрение. Все материальное растворяется в математическом, говорили философы того периода. И что главное, по-моему, вот где соль его математических представлений, это атомистические представления. Значит, он считал, что все величины состоят из величины на, ну скажем, размерность меньшую, на своего рода атомы. Значит, любое объемное тело состоит из бесконечного количества тонких листочков. Каждый тонкий листочек состоит из бесконечного количества тонких линий. Каждая линия состоит из бесконечного количества каких-то отдельных точек. Что такое точка? Об этом он умалчивает. И правильно делает. Вот, значит, в это же время Демокрит, как пишут историки, помогал Евдоксу, это имя, может быть, вам тоже известно, вычисление объемов фигур с помощью метода исчерпывания. Чаще это приписывают Евдоксу и Архимеду, и правильно приписывают. Но вот историки утверждают, что Демокрит тоже в этом деле принимал посильное участие. Значит, о чем? Что такое метод исчерпывания на пальцах? Ну, это, в общем, идея какая? Вот нужно вычислить площадь, скажем, B, некоторые фигуры на плоскости. Что делается? Вписывается последовательность фигур, площадь которых известна, А1, А2, А3 и так далее. Причем так, чтобы B минус АИ стремилась к нулю. По существу доказывается, что B... это верхняя грань значений аидах, и что предел аидах равняется b. Но ни слова бесконечность, ни слова предел не существовало. Кстати, слово лимос, предел, придумал Ньютон, я вот заодно. То есть слово-то он придумал, но определение этому делу. Ну, в общем, от Каши только идет, Агюстенова и Каши. А это 19 век.
Вот. Так что и потом вот это вот предельное значение принимал за площадь этой самой фигуры. Вот так делал Евдокс, так полагал и Демокрит. Ну, наверное, еще несколько, пару философов упомянул. Платон. Платон. Он жил с 427 по 347 год. Как видите, долгожители. Первые 90 лет Демокрит прожил, Платон 80 лет. Ну, в общем, значит, говорят, что когда голова хорошо работает, то люди дольше живут. Может быть, может быть. Вот, Платон. Ну, во-первых, наверное, вам любопытно знать, что над входом в Академию... А что такое Академия, кстати, вы знаете? Это деревушка под Афинами с таким названием Академия. И вот отсюда пошло слово Академия. Над входом в его Академию висел, ну, как бы сейчас сказать, транспарант, что ли, или какая-то надпись была, по крайней мере. Не знающий геометрию, да не войдет сюда. Вот, Платон очень трепетно относился к математическим представлениям. Что такое познание по Платону? Это понимание того, что ты видел в потустороннем мире еще до своего рождения. Значит, ну, был ли он, так сказать, творческим математиком? Ну, это, пожалуй, нет. Но, по крайней мере, он считал, что все сущее создано Богом, а Бог – геометр.
Вот, но не Бог, конечно, Бог.
Богов. Нет, вы знаете, ну,
да.
Вы Бог как таковой в прямом смысле это Бог. И Аристотель тоже сказал, Всевышний. Они были, конечно, языки, но в то же время, значит, вот они поклонялись некому высшему разуму.
Да.
Да, и Платон, и Аристотель. И Аристотель тоже считал, что все растворяется высшим творчеством.
Да, но то есть, не было.
Ну, понятно, у них ни икон, ни церквей. Икон, кстати, вообще, кроме православных, был очень хороший. Но то, что Всевышний, понятие вот о том, что есть высший разум, и что высший разум имеет геометрические представления, вот, вот так вот Демокрит, то есть Платон, вот такое представление имеет. Значит, ну, может быть, я сказал об Аристотеле, давайте тогда уж об Аристотеле скажу. Это... Ну, безусловно, величайший мыслитель древности. Жил он с 384 по 322. Пожалуй, его философия господствовала в мире, но на протяжении 2000 лет, по-видимому, так вот. Значит, опять-таки сказать, что он математик, это было бы слишком сильно сказать. Хотя у него определенные математические и механические представления, безусловно, фигурировали в его философских изысканиях. Ну, например, он, ему принадлежит понятие аналогии, индукции и дедукции. Но это логические представления. Ну, он дал даже эти названия. Аналогия, индукция и дедукция. Он считал, что математические могут иметь место математические некоторые приборы, но только тогда, когда есть соответствующее математическое решение задачи. Ну, например, три сектора угла быть не может, потому что невозможно три сектора угла. У него были как... ну, может быть, упомянул и о некоторых не вполне достоверных его представлениях. Ну, например, во времена Пифагора было доказано, что плоскость можно покрыть какими фигурами? Ну, скажем, квадратами, треугольниками, правильными шестиугольниками. Вы знаете, часто делают, так сказать, вот плитку в виде шестиугольничков. Там. Вот. Аристотеля заинтересовало, как объем можно вот, закрыть какими поверхностями, какими фигурами. Ну, кубами, ладно, замечательно, но он предположил, что, то есть, предположил, что эти трайдерами, а этого, оказывается, нельзя сделать. Вот. И затем очень интересно его представление о том, что любое движение состоит всего из двух вещей, из прямолинейного и по кругу. Тем самым, значит, любое движение можно эмулировать с помощью шарнирного механизма, получается так. Это представление тоже не вполне справедливое представление, но оно господствовало на протяжении очень большого периода времени. И, собственно, на основе этого представления один из знаменитых Птолемеев, у нас пишет сейчас Птолемей, ну, я не знаю, как правильно, скорее всего, Птолемей все-таки, вот, который создал первую по существу модель устройства Вселенной, вот, он исходил из этого представления, что все космические тела движутся по траекториям, которые можно получить с помощью прямолинейного движения и движения по кругу. И, кстати сказать, вот часто говорят, такое вот существует, ну, как бы сказать, примитивное представление о том, что вот раньше была, до Коперника, очень простая, примитивная астрономия. Вот все, там, все движется вокруг Солнца, и это все очень просто, примитивно, и так далее, и так далее. Уверяю вас, что это совершенно неправильно, что теория, где в центре мироздание Земля, вокруг движутся планеты, математически и астрономически невероятно сложное. Чтобы это соответствовало более-менее реальным представлениям о движении, чтобы это соответствовало наблюдениям, приходилось создавать очень непростые математические модели. И коперниковская модель отнюдь не сложнее. Так сказать, по-видимому. Она больше соответствует действительности. Вот. Но это не значит, что отсюда она более сложная, а вот те были примитивные. Как раз наоборот, чтобы подогнать под ответ, как говорится, там приходилось исходить из достаточно сложных математических представлений о движении планетных тел. Ну вот, основано это, еще раз говорю, на представлениях Аристотеля о том, как движется тела. Кстати, Аристотель был учителем Александра Македонского. Наверное, знаете, да? Вот. Вот. Ну, наверное, да, ну, надо сказать, что Аристотель очень большое внимание уделял понятию бесконечности, как актуальной, так и потенциальной. То есть актуальной это созданная раз и навсегда, потенциально формирующаяся. Но как то, так и другое, в общем-то, отрицал. Вот так вот. Обсуждал и отрицал. Я как-то, наверное, уже говорил, а может быть и нет, что понятие бесконечности, это, значит, я его еще раз хочу сказать, что если кто знает и говорит, что он понимает, что это такое, ну, флаг ему на мачту. Я думаю, что серьезный человек вряд ли хорошо может понимать, что это такое. Во всяком случае, Андрей Николаевич Колмогоров, который тоже посвятил этому немало времени изучения и обсуждения этой проблемы, ну, так сказать, тоже в какой-то степени говорил, что это очень понятно для нормального человеческого разума. Есть многое на свете друг гарантии. Да? Так, значит, вот, пожалуй, все об Аристотеле скажу, еще только что он обсуждал и платоновскую философию, и пифагорейскую, и критиковал очень активно. Так, ну, наверное, так. Следующее, о ком я скажу, это Евклид. Вот о всех предыдущих я называл даты их жизни и смерти. А Евклиде я этого сказать не могу, потому что известно только, что он жил около 300 года до нашей эры. Жил и работал в Александрии. Александрия, кстати, основана Александром Македонским, поэтому так и называется. Вот, там и Пифагор работал, и
основана Птолемеями, династией Птолемеев, и Аполлоний, и Эратосфен, очень многие. И Архимед какое-то время, очень многие ученые того периода работали. Кстати, там был построен научный центр под названием Музейон, в котором было более 500 тысяч научных рукописей. Можете себе представить? И он, конечно, был со временем разрушен. Но вы, наверное, знаете, что несколько лет назад египтяне сделали очень доброе дело. Они восстановили этот музейон. Ну, не знаю, в каких целях, может быть, чисто рекламных, там, не знаю, но, во всяком случае, это они и сделали. И это действительно первый в истории серьезный научный центр. Серьезный научный центр. Итак, Евклид. Что о нем известно? И почему мы о нем так много говорим? Значит, мы как, с перерывом или без? Без. Хорошо, но тогда, ребятки, вы меня вовремя остановите. Значит, я тогда должен закончить. Через 45 минут, да? Значит, не считает. Или я ошибаюсь?
Правильно,
да? Так. Может быть, я даже и раньше, потому что мне немножечко трудновато сегодня говорить. Глотка у меня болит. Вот. Значит, дело в том, что назрела необходимость систематизации математики. Назрела необходимость представить математику как некое единое целое, в общем, как серьезную науку, со своими основаниями, со своей системой логических построений, выводов, доказательств. И такую систему математическую обычно называют именно начало. В те времена называли начало. Евклидовские начала не первые. Первые были связаны с именем Гиппократа Хиосского. Но, к сожалению, они не дошли до нас. Может быть, я тогда чуточку скажу пару слов о том, что сделал интересного Гиппократ Хиосский. Уж раз я о нем вспомнил. Вот он первый начал изучать так называемые квадрируемые луночки. Что это такое? Сейчас я приведу пример. Так, давайте так. Сейчас. Так, это я отсылаю. Вот если мы возьмем полукруг, возьмем прямоугольный треугольник, здесь построим полукруг вот этого радиуса, здесь построим полукруг вот этого радиуса. Понял, что это? Значит, вот полукруг на этом вот диаметре. Ну вот А, вот Б, вот С. А, Б, С. Значит, и вот возьму вот эту луночку, вот эту луночку. Утверждает Гиппократ Хиосский, что сумма площадей этих луночек равняется площади вот этого прямоугольного треугольника. Ну, на самом деле, действительно так. Давайте посмотрим. Если я буду врать, вы меня поймете, значит. Ну, возьмем, значит, чему равняется площадь этого треугольника? Она равняется площади этого полукруга минус вот эти два сегмента. Согласны? Площадь этого полукруга, значит, это, ну, диаметр, скажем, если это диаметр С, то он, значит, ПС квадрат на 8. Потому что ПД квадрат на 4 площадь круга, правильно? Площадь круга, r квадрат, r это d пополам, мы привыкли r квадрат. Значит, πd квадрат на 4, а полукруг πd квадрат на 8. То есть πc квадрат на 8 минус вот эти два сегмента. Запомним, πc квадрат на 8 минус эти два сегмента. Чему равняется площадь этой луночки? Она равняется площади вот этого полукруга, а это что такое площадь этого полукруга? πa квадрат на 8. Потому что 5 квадрат на 4 плюс всего, а нам идет 5 квадрат полукруг на 8. Минус вот этих сегментов. А это πb квадрат на 8 минус этот сегмент. Значит, πa квадрат на 8 плюс πb квадрат на 8. То есть π на 8 на a квадрат плюс b квадрат. А это тоже было π на 8 c квадрат. То есть a квадрат плюс b квадрат. И здесь
из площади полукруга вычитались эти две луночки, и здесь из суммы площадей вычитаются эти две луночки одинаково. Значит, правильно. Так, ладно, еще какую луночку он считал? Еще. Уж раз я... Ну, стоит того, Гиппократ Хиллский, ладно. Значит, ну, если мы возьмем круг, и возьмем вот такой вот прямоугольный треугольник, вот такой. У меня с рисунками напряженка, меня простите. Так, и потом вот этим радиусом опишем полукруг. То вот площадь этой луночки равняется площади вот этого прямоугольника.
Треугольник равносторонний?
А? Прямоугольник? Ну, вот.
Нет.
Это прямоугольник, вот это диаметр, а это катики, которые в корень из двух раз меньше, чем диаметр. Значит, если вот это вот радиус, то это аркадный из двух. Ну, по-моему, понятно, да? Значит, чему равняется площадь этого круга, вот этого прямоугольника? А я буду просто считать. Для того, чтобы их сравнить, я сделаю просто. Я из площади, ну скажем, вот для того, чтобы получить вот эту вот луночку, я из полукруга вычту вот опять-таки этот сегмент. Это понятно, да? Из полукруга вычитают сегмент. У меня, значит, радиус r, значит, площадь полукруга пи r квадрат пополам. Согласны? Пи r квадрат пополам минус вот этот вот сегмент. Итак, вот эта лунка пи r квадрат пополам минус сегмент. А чему равняется вот этот прямоугольник? Я его тоже буду считать как вот этот сектор минус вот этот же сегмент. Значит, возникает вопрос, чему равняется площадь этого сектора. Значит, лунка – это пи r квадрат минус этот сегмент, а прямоугольный треугольник – это вот этот сектор минус этот сегмент. Значит, чему равняется этот сектор? Его радиус r корней из двух. Значит, круг получается 2 пи r квадрат. Ну, потому что корень из двух квадратов 2r квадрат. И r, 2πr квадрат. Но это четверть круга, поскольку это прямой угол. Значит, πr квадрат пополам. 2πr квадрат, разделить на 4, будет πr квадрат. Значит, и здесь из πr квадрат пополам вычитался этот сегмент. И здесь из πr квадрат пополам вычитается тот же самый сегмент. Поэтому площади этой лунки и этого прямоугольного треугольника равны. Что любопытно? Вот это было сделано примерно за 500 лет до нашей эры. Квадрирование криволинейных площадей. Лишь только где-то в начале 20-го столетия у нас в России было доказано, что таких квадрируемых луночек очень мало, всего 5 штук видов. Ничего себе, да? А это Гиппократ Хиллский за 2500 лет назад вот такие вот вещи сделал. Ладно, вот он, этот самый Гиппократ, это не тот, который не навреди, это другой Гиппократ. Вот, это принцип Гиппократ. Так вот, Гиппократ Хиллский, значит, первый предложил свои начала, но, к сожалению, известно, что они были, но неизвестно, что в них написано. А вот начало Евклида, они дошли до нас практически вот в таком виде, по-видимому, в котором их создавал Евклид. Творческий ли математик Евклид? Вот говорят, ну подумаешь, взял, скомпилировал все, что до него было сделано, собрал все в кучу, ну, великое дело. Великое дело. Вы знаете, вспоминается Паскаль. Блэс Паскаль знаменитый, который в свое время написал: «Пусть говорят, что я не сделал ничего нового. Расположение материала, расположение предмета у меня новое», — сказал Паскаль. Но это он очень поскромничал. Но настолько поскромничал, что дальше некуда. У него нового, выше крыши. Я по Паскалю в свое время расскажу много чего. Не говоря о том, что вы изучали язык Паскаль, наверное, не потому, что, так сказать, вот, не потому, что он закон Паскаля придумал, правда? Хотя это тоже его. И много чем придумал. Он и интегрирование в значительной степени продвинул, там, и инфинитозимальные методы в математике. И много чего он в математике сделал. Я уж не говорю про треугольник Паскаля для бинома Ньютона и так далее, и так далее. Кстати, Паскаль значительно раньше Ньютона. Так вот, расположение материала, говорил он на новое. Так вот, у Евклида расположение материала, безусловно, новое. Значит, он изложил всю известную к его времени математику в виде некоторого стройного здания. 13 книг начала Евклида. Почему так много? Вот в такой-то книге содержится вот столько-то. Столько-то. Господи, казалось бы, на одну страницу, а там целая книга. Все дело в том, что способы изложения тогда были ну, чрезвычайно громоздкие. Не было такого аппарата, чтобы вот такие вот вещи вот так писать. Все было на геометрическом языке. Все было на языке отрезков, площадей, объемов и так далее. Чрезвычайно громоздко. Все доказательства были очень и очень громоздкие, сложные. Еще Евклид говорил, что заниматься, даже не Евклид, а Пифагор, что заниматься теорией чисел, но и числами, это удел избранных. И тогда это действительно было доступно далеко, далеко не каждому. Итак, первая книга, она содержала определения, аксиомы и постулаты. Что такое определение? Во времена Евклида. Это, в общем, некие представления, абстрактные представления о понятиях, которые господствовали в тот период. Но чтобы было понятно, что такое, вот, может быть, примеры, что такое, скажем, точка. Это есть то, что не имеет частей. Линия. Это длина без ширины. Нравится вам такое определение? Линия. Длина без ширины. Значит, ну, скажем, куб. Это телесная фигура, заключенная между шестью равными квадратами. И так далее, и тому подобное. Ну, не бросайте в него камень. Значит, тогда это были представления того периода. Кстати, никаких, значит, в других книгах уже... В последующих книгах их практически никаких, то есть определения по ходу дела все время появляются, когда по мере необходимости. А вот аксиомы постулатов в других книгах нет, они только из первой книги. Значит, вот я говорю аксиомы и постулаты. В общем, сейчас чаще всего говорят, что это, в общем, одно и то же. Ну и в некоторых видах построения, аксиоматического построения математики, так оно и есть. У Евклида это не совсем так. Значит, аксиомы у Евклида это предложение, которое вводит соотношение равенства и неравенства величин. Какие аксиомы у Евклида? Давайте-ка вспомним. Значит, равные одному и тому же равны между собой. Это первый аксиом. Я думаю, что некоторым из них вы удивитесь, хотя вы вроде как все должны это знать. Ну, второе, тоже вы, конечно, знаете, что если к равному добавить равное, получим равное. Третье, если от равных отнять равные, то остатки тоже равны. А четвертое и пятое, думаю, что вы вряд ли помните, потому что они кажутся более чем естественными. Совмещающиеся друг с другом равны между собой. Это четвертое аксиома. И пятое, совсем интересно звучит, целая большая часть. Вот соотношение равенства и неравенства в аксиомах Евклида. Дальше постулаты. Это утверждение о возможности геометрических построений. Значит, первый постулат, что через две точки можно провести прямую. Второй. Отрезок прямой можно продолжать неограниченно. Третий постулат. Из всякой точки любым радиусом можно провести окружность.
Четвертый постулат. Все прямые углы равны. Тоже кажется, что неужели это надо постулировать? И, наконец, великий, знаменитый. Пятый постулат. Как он звучит у самого Евклида? Очень интересно. Если две прямые, проведенные в одной плоскости, пересечь третьей прямой, и сумма двух внутренних односторонних углов меньше двух прямых, ну, двух прямых углов, то эти прямые пересекутся там, где это имеет место. Не каждый может меня понять, говорил Аркадий Райкин, да? В переводе на очень простой язык, через точку две прямой на плоскости можно провести только одну прямую параллельно данной. А если они, так сказать, сумма углов там меньше, чем два прямых, то они должны пересечься, и все, какие разговоры. Там с этой стороны где-то имеет место. Это уже по Евклиду. Вот так. Значит, по существу, эта аксиоматика, как бы затронула на наших дней, так и сохранилась. Много было попыток изменить аксиоматику, другую аксиоматику очень. Серьезно усовершенствованная аксиоматика может быть связана только с именем Давида Гильберта. Это конец 19-го, начало 20-го столетия. Тогда он предложил систему аксиом из 5 групп, в общей сложности 20 аксиом. Интересно, что в одну отдельную группу выделен 5-й постулат, как очень важный. Вот. И эта аксиоматика использует изоморфизм, поэтому, так сказать, там не обязательно все должно иметь определенное, скажем, геометрическое представление и так далее. И так далее. Значит, то, что 5-й постулат есть постулат и не теорема, это надо было быть Евклидом, чтобы до этого додуматься. Потому что люди на протяжении тысяч лет пытались доказать это утверждение как теорему, потому что практически всем людям на протяжении еще раз более тысячелетий казалось, что это можно доказать, исходя из остальных постулатов. Собственно, где-то только в середине 19 века в трудах Лобачевского, а также Бойля и Венгра, немца Гаусса, было признано, что на самом деле это именно постулат, потому что если поменять его на другой, то можно построить столь же серьезную и основательную геометрию, как и Евклидова геометрия. Можно представить, что через точку можно провести не одну прямую, не пересекающую данную, тогда получается геометрия Лобачевского. Можно, что ни одной нельзя провести, тогда получается геометрия Риммана. И они все столь же непротиворечивы, а если хотите, столь же противоречивы. Если какое-то противоречие, казалось бы, возникает в одной геометрии, то оно немедленно возникает и в другой. Значит, вот это первая книга Евклида. Значит, в первой книге Евклида содержится информация о постулатах, аксиомах и определениях. Значит, в первой же книге говорится о действиях над отрезками, углами, свойствах треугольников, прямоугольников, параллелограммов. И, значит, сравнение их площадей и в первой же книге дается и доказывается теорема Пифагора. Это первая книга. Значит, что интересно, что, значит, метод доказательства таков, что из заведомо верного утверждения логическим путем получается и развивается с помощью четких математических и геометрических построений выводятся новые утверждения. Значит, то есть метод доказательства у него такой. Значит, формулируется задача или утверждение некоторое, формулируется задача, затем, значит, вводится чертеж, доказательство ведется по этому самому чертежу. И, значит, дополнительные построения все какие там необходимы и так далее. Значит, вот тот метод доказательства, который везде используется в книге, его можно было бы назвать скорее так вот синтезом. Но чтобы было понятно, о чем идет речь, вот я сейчас просто приведу детский пример. Ну вот мы сегодня уже говорили о том, что среднеарифметический больше или равно среднегеометрический. Но если привести пример, что такое анализ и что такое синтез, как в школе вы доказывали это же утверждение? Ну, скорее всего, не геометрически, а алгебраически, то есть в таком духе. А плюс b пополам или корень из b, да, что больше. Ну, скажем, а плюс b или два корня из b, да, но переносим, значит, если использовать аксиомы Евклида, если, значит, от равного отнять равное, получим равное. Поэтому переносим, вычитаем по два корня из b из каждой части, получим то же самое, что было. Ну, а это корень из a минус корень из b в квадрате, и стало быть, это больше или равно 0. Что мы сделали? Мы на самом деле здесь проанализировали. Вот Евклид бы никогда таким путем не пошел. Он бы пошел наоборот. В обратную сторону. Это верно? Это верно. Из-за этого верного утверждения он бы раскрыл скобки. Это верно? Стало бы, что это больше или равно нулю. Верно. Если к равным добавить равное, получим равное, по два корня из АБ добавил бы в каждую сторону, получил бы, что это больше или равно это. Ну, поделил бы пополам, получил бы, что это больше или равно это. То есть вот это был бы анализ, а вот это синтез. У Евклида анализа нет, у него сразу синтез. Вот у него такой, такая система доказательств. Это я просто в качестве примера. Ну, вторая вводит вообще... Да.
А правильно я понимаю, что синтез вообще сложнее анализа?
Ну, разумеется. Дело в том, что у него, безусловно, анализ был. Он его не излагал. Как догадаться, что надо отсюда танцевать, от этой печи? Для этого надо сделать вот это.
Предположить,
да. А так же часто, ну что там, я не знаю, как вот у вас, а в мое время, скажем, вот выводили, доказывая там метод Ромбикута, там, тоже сразу из некоторых, так сказать, соображений, откуда они взялись, совершенно вроде как непонятно. Для этого нужно было провести некий анализ, а потом уже это доказательство. Как догадаться, что надо от этой печки танцевать? Конечно, нужно проанализировать, но если вот так вот сделать, это же все понятно, это правильно, правильно. Как до этого додуматься, для этого нужно было анализ. Скорее всего, он у него был. Но в книжке он не излагается. То есть у него нет информации о том, как до этого догадаться. А просто вот что надо сделать. Это есть. Но доказательства все четкие приводятся. И, кстати, вот вся система геометрической алгебры у него как раз излагается во второй книге. Вот способы оперирования с отрезками, площадями, объемами. Это геометрическая алгебра. И там же о соотношениях между площадями прямоугольников, квадратов. Это вторая книжка. Третья книга. Третья книга – это свойство круга, окружности, хорд, касательных, свойства вписанных и описанных углов. Это третья книга. Целая книга на эту тему. Четвертая книга. Свойства правильных многоугольников, вписанных и описанных, построение трех, четырех, пяти, шести и пятнадцати угольников правильных. Трех, четырех, пяти, шести и пятнадцати угольников. А можно ли, кстати, другие построить?
Можно.
Можно. Вот знаете, чем гордился, скажем, Карл Гаусс, великий математик? Ну, как король 17 угольников. 17 угольников. Он доказал, будучи сейчас совсем молодым, о том, что вот возможно построить правильный 17 угольник. И как он это делал, это уже, так сказать, особая статья, это совсем непростая задача. И он, как и многие другие математики в истории человечества, просил увековечить вот этот его результат на его могильной плите, как у Гаусса 17-угольник на могиле.
У Архимеда,
я о нем, может быть, тоже сегодня успею что-то сказать, значит, у Архимеда, Цицерон нашел его могилу, стрелец присяг после смерти Архимеда, значит, по рисунку какому, значит, шар, вписанный в цилиндр, ну, разумеется, не в любой цилиндр можно вписать шар, но такой цилиндр, который вписан в шар, и все. А почему? Потому что Архимед доказал, что объем этого шара составляет 2/3 от объема цилиндра, который вписан. Этим он очень гордился. Кавальери, знаменитый метод, он придумал для вычисления площадей, так вот у него нарисован соответствующий рисунок на его могиле. А что далеко за примерами ходить? На Новодевичьем кладбище похоронен ректор МГУ, на протяжении очень многих лет был ректором МГУ Иван Георгиевич Петровский. Я когда учился в университете, значит, вот, ректором был академик Петровский Иван Георгиевич, математик. Я не знаю, учили ли вы дифференциальные уравнения или уравнения частных производных, пользовались ли вы его учебниками? Наверное, уже нет, да? Но, в общем, он классик. И у него как раз теорема Петровского вот на его могильной плите тоже. Так что вот так вот. Ну, хорошо. Значит, я начал с Гаусса, хотя Гаусс к Евклиду никакого отношения не имеет. Но насчет многоугольников я все-таки сказал, вот какие многоугольники есть у Евклида. Значит, это четвертая книжка, пятая книга. Общая теория отношений. Отношений, но вот, в общем, в какой-то степени напоминающие учение о Дедекиндовых сечениях, которого вы вряд ли даже, наверное, не изучали или помните. Ну, о чем идет речь? О соотношениях очень простых, скажем, вида, скажем, там, если А относится к Б, равняется С, деленное на Д, А, деленное на Б, равняется С, деленное на Д, то отсюда вытекает, что А, деленное на Б, равняется А плюс С, деленное на Б плюс Д и так далее. Вот такого типа всякого рода отношений. Я не буду их всех упоминать, это, в общем, сейчас это не актуально, так скажем. Это пятая книга. Шестая книга. Теория пропорциональности отрезков и знаменитая теорема Фалеса. О том, что если углы треугольника рассечь параллельными прямыми, то они отсекают пропорциональные части. Это вот, значит, там соотношение площадей прямоугольников и параллелограмму с общей высотой, там идет речь о подобии фигур, и там же решается геометрическим образом уравнение вида, сейчас дай бог память, ax плюс b деленное на cx квадрат равняется s. Напоминаю, что это геометрические представления, значит, а, b и c это отрезки заданные, s заданная площадь, x неизвестный отрезок. И решалось это, естественно, геометрическим путем, и решалось не как квадратное уравнение, а решалось, так сказать, вот какими-то геометрическими способами, совсем не просто. Это, поэтому целые книги этому делу и посвящены. С 7 по 9 книгу – это теория рациональных чисел. Теория рациональных чисел, там учение о целых числах, об отношениях из пифагорейской, там излагается алгоритм Евклида. Евклида, так что и творчество его тоже есть, об отыскании наибольшего общего делителя двух чисел. Основные теоремы делимости, о делимости, ну и такие вещи, как, значит, если рассматривается отношение, а нулевое к А первому относится как А первое к А второму, как А второе к А третьему и так далее, то есть геометрическая прогрессия. То есть геометрическая прогрессия по существу, она там находится. И, значит, там изучается сумма геометрической прогрессии, рассматривается вопрос о среднем пропорциональном двух величин. Доказывается, что простых чисел бесконечно много, то есть заводится речь о простых числах, доказывается, что их бесконечно много, ну, как обычно, перемножаются все простые числа, добавляется единичка. Вот. Да, там замечательная теорема о совершенных числах. Значит, вот как, какая теорема. Помните такое совершенное число, которое равно сумме своих делителей? Вот, значит, если S равняется сумме пока от 0 до n 2 в степени k, вот если это S простое,
то S, умноженное на 2 в степени N, совершенно. Интересно, вот давайте проверим. Вот возьмем N равное единице. Тогда, значит, 2 в нулевой плюс 2 в первой. Единица плюс 2. 3. 3. 3 умножить на 2 в первой степени. N равно единице, это 6. Но 6 число совершенно. 1 плюс 2 плюс 3. Возьмем N равное 2. Тогда будет 2 в нулевой плюс 2 в первой плюс 2 в квадрате. Да? Единица плюс 2 плюс 4. Это 7, да? 7 умножить на 2 в квадрате, 4 в 7, 28. Ну это тоже число 28 совершенно. Сумму сложить на 1 плюс 2 плюс 4 плюс 7 плюс 14, получится 28. В эту сторону доказано. Но любое или совершенное число удовлетворяет такому требованию, вы сейчас удивитесь, никто до сих пор это не знает. Все известные удовлетворяют. Так сказать, ну какое не возьмешь, но доказать, что это на самом деле для всех так, пока никто не доказал. Вот это, значит, 7 по 9. 10 это книга, значит, там изучается, классифицируется 25 видов квадратичных иррациональностей. То есть видов корень из А плюс корень из Б. Так, вот такие 25 видов квадратичных иррациональностей. Ну, по-видимому, тогда это было актуально. Значит, А и Б – это соизмеримые отрезки. Да, там же дается лемма исчерпывания. Если от какой-то величины вычесть величину больше ее половины, с остатком поступить так же, то есть вычесть величину больше ее половины и так далее, то получим сколь угодно малую величину. Это лемма исчерпывания. И там дается способ нахождения троек пифагоровых чисел. Наконец, с 11 по 13 книгу это стереометрия. Значит, дается сначала определение необходимое. В 11 книге это теоремы о расположении прямых и плоскостей в пространстве. Теоремы о многогранных углах. Соотношение объемов параллелепипедов и призм. Это в 11 книге. А в 12 методом исчерпывания Евдокса находится соотношение объемов параллелепипедов, призм, конусов, пирамид и так далее. И, наконец, там же, да, в 13 книге дается построение правильных многогранников, пяти правильных многогранников. Приема построения правильных многогранник. То есть тетраэдра четырехгранника, гексаэдра шестигранника, октаэдра восьмигранника, додекаэдра двенадцатигранника и икосаэдра двадцатигранника. И доказывается, что других нет. Значит, четырех, шести, восьми, двенадцати и двадцатигранников. И доказывается, что других нет. Значит, что касается достоинств, ну это первое в истории четкое стройное построение математики. Что касается недостатков, значит, геометрическое построение, не только геометрическое, значит, средство построения только циркуль и линейка, поэтому нет теории конических сечений, нет алгебраических трансцендентных кривых, нет никаких вычислительных методов. Значит, это, безусловно, недостаток. Дальнейшее развитие, еще раз говорю, привело, ну, к чему? К геометрии Лобачевского, там, и так далее, и так далее. Вот, это, значит, то, что связано с началами Евклида. Я вполне успею несколько слов сказать об Архимеде. Тем более, что я в прошлый раз о нем много уже говорил, поэтому просто, так сказать, для очистки совести скажу еще несколько слов. Архимед – это 287-212 год до нашей эры, сын математика и астронома Фидия, в то время знаменитого, родился в Сиракузах, там же погиб, хотя какое-то время работал в Александрии, в музее. Значит,
Я в прошлый раз достаточно подробно обсуждал проблему, то есть чистой математики или прикладных, какие нет. Для меня вопроса нет, потому что его приводят в качестве почему-то частого примера того, вот как может человек, так сказать, отрешиться от всего земного и делать только чисто математические изыскания. Ну, по-моему, просто ни в какие ворота не лезть, потому что столько всяких полезных предметов, сколько создал Архимед, наука что сделал. Ну, прежде всего он облегчал труд созданием всяких рычагов, полиспастов, так сказать, с помощью этих рычагов поднимал небольшие тяжести, создавал метательные машины, значит, двигал тяжелые вещи и так далее, и так далее. Значит, я говорил, что на протяжении 2 лет он по существу один оборонял Сиракузы от римского воинства. Вот. Потому что остальные только, так сказать, выполняли его указания, и поэтому не могли взять Сиракузы никак. Вот. Значит, что касается математики. Ну, во-первых, он видел то, чего многие не видят, это, знаете, такую вещь, например, площадь прямоугольного треугольничка, это я просто в качестве, так сказать, полуанекдота, чему она равняется? Она равновелика площади чему? Значит, вот это 2π, а это r. Вот если взять площадь круга, r квадрат, равняется площади вот такого прямоугольника, с катетами 2π, r, смотрите. 1/2 произведение качества. Это как подушка, подкружка, понимаете? Все знают, но никто не думает, что это вот состоит из таких вещей. Так и здесь. Надо же это увидеть, что площадь круга равняется вот площади такого прямоугольного треугольника. Я в свое время очень удивился, когда это увидел. Вот. Ну, он знал такую вещь, что а в степени m умножить на а в степени n равняется а в степени m плюс m. Для нас это тривиально, но это 3-й век до нашей эры. Значит, ну что самое, конечно, важное, он умел вычислять площади и объемы фигур. Я уже говорил о методе Щеколда, и значит, вот это значительная степень ясный метод. Причем как он это делал? Вписанные, описанные цилиндрики. Ну то есть давайте так, то, что вы называете нижние и верхние суммы торбов. По существу это и есть. Самое главное, что внес в математику Архимед. Вот он реально умел вычислять площади и объемы фигур с помощью вписанных и описанных цилиндриков. Вычислял нижнюю сумму, верхнюю сумму, устремлял к пределу и получал предельное общее значение. Он, кстати, дал очень хорошее представление для числа π. Между 3.1071 и 3.1/7. Очень узкий диапазон. Между 3.1071 и 3.1070. Вот так вот. Очень узкий диапазон для представления π. Пожалуй, это просто замечательный результат. Ну, значит, пожалуй, вот это и есть самое главное, а более. Что-то такое я уже в прошлый раз о нем рассказывал. Всякие легенды, связанные с его именем. Или, так сказать, есть некоторые чисто математические теоремы, которые принадлежат Архимеду. Я, пожалуй, не буду говорить, потому что, чтобы не затмить самое главное, чтобы вы запомнили, что самое главное – это интегралы. Ведь это интегралы Архимеда. 2000 лет после него никто не мог лучше ничего сделать. Значит, через очень много времени попытки в Европе с вычислениями площадей объемов связаны с именами, ну скажем уже, ну Кеплера, например. Знаменитого астронома Кеплера. Когда он свои законы движения небесных тел открывал, ему понадобилось вычислять некоторые площади. И он начал изобретать методы вычисления этих площадей. Так вот, эти методы изначально были значительно слабее, чем метод Архимеда. Шотландец Андерсон написал памфлет под названием «В защиту Архимеда», обрушившись на Кеплера за то, что тот так не строго вычислял площади и объемы. Ну, это я так, к слову. Когда вот это Итеричелли, Кавальери, они вот тоже вычисляли, но это через 2000 лет после Архимеда. Вот так. Значит, кого еще? Может быть, научным соперником Архимеда был Аполлоний. Аполлоний, он жил, ну, где-то примерно около 200 года до нашей эры, в Александрии, потом в Пергаме, это Малая Азия. Его жизнь, его математические достижения – это конические сечения. Значит, он занимался этой проблемой, у него было 8 книг о конических сечениях, в которых он исследовал 387 видов, 387 теорем доказал о разного рода вещах, связанных с коническими сечениями. Он, кстати, ввел понятие эллипс, парабола, гипербола. И эти названия пошли от... Но каждое коническое сечение он рассматривал заново, у него не было общей теории. Если честно, давайте так, у Архимеда тоже не было. Он каждый объем, каждую площадь вычислял, как будто первый раз в жизни этим занимается. То есть никакой такой общей методы у него не было. Вот как вот в книжках излагается. Вычислим там в каких-то обозначениях и подставим конкретные, и нет вопросов. У него не было. Он каждый раз заново это все проделывал. То же самое было и у Аполлония. Это, кстати, характерно для старой математики вообще. Когда не было таких общих методов, а тем более это и к Вавилону или там к Египту, там, вот, для того, чтобы посчитать урожай, вот, поступив в этом случае, для такого количества корзин, вот столько-то там было чего-то. А если другое количество корзин, то надо уже считать все заново. Там никаких общих формул не было. Вот. Значит, еще замечательно, мне как раз 5 минут хватит для того, чтобы сказать об остальном. Ну, о ком надо сказать? Наверное, несколько слов о Героне. Это уже первый и второй век нашей эры. Причем очень приблизительно, потому что кто-то считает, что он и до нашей эры жил. Но еще раз говорю, в его книге описано затмение, которое было в 90-х годах нашей эры. Поэтому, скорее всего, все-таки он его видел. Вот, вряд ли он до своего родился и умер раньше, чем описал это явление. Значит, чем он знаменит Герон? Ну, мы, конечно, знаем его по формуле Герона. Формула Герона для вычисления площади. По-моему, самая противная формула для площади треугольника – это его формула. Но, так сказать, она есть, но тем не менее... Так, теперь, значит, чем он занимался? На самом деле он... Как бы мы сейчас сказали, занимался прикладной математикой. Что он умел делать? Он умел вычислять квадратные и даже кубические корни. Он умел решать квадратные уравнения. Он умел вычислять площади и объемы фигур каким-то образом близким к тому, что предлагал Архимед. Он умел делать очень многие прикладные вещи. Ну, например, он умел измерять... Он сделал свой теодолит, геодезические какие-то приборы он делал. Он всякие расстояния, чтобы измерять углы и так далее, и так далее. Значит, у него есть астрономические таблицы. Он наблюдал за движением планеты, он составлял астрономические таблицы. Он занимался проблемами оптики. Он сделал метательные машины, так сказать, вот аппараты у него были. Он удивил современников совершенно потрясающей вещью. Значит, когда поднималось солнце, двери в храм автоматически открывались. Как это он сделал, я не знаю. Но двери в храм при открытии солнца, при появлении солнца распахивались. Какой там механизм, как это он сделал, я знаю только результат, что так оно было. Конечно, можете себе представить. Первый, второй век нашей эры, вот такая штука. Да. Значит, вот, затем кого еще упомянуть? Ну, наверное, Диофанта. Диофант. Это третий век нашей эры, и тоже более четко я сказать не могу. Сохранилось 6 книг арифметики. Он нашел рациональное решение 189 неопределенных уравнений. Тоже вот все они разные. Надо было каким-то образом их решать. Что такое неопределенное уравнение? Когда количество уравнений меньше количества неизвестных. Вот, типичное неопределенное уравнение это теорема Ферма. Х в степени n плюс y в степени n равно z в степени n. Типичное неопределенное уравнение. Три уравнения. Три неизвестных в одном уравнении. Искал он всегда только положительные решения, и, скажем, в квадратном уравнении только наибольшие конусы. У него первое удобное обозначение, вот то, что у нас было бы, скажем, x, x квадрат, x кубе и так далее, до x в шестой степени у него были специальные обозначения для каждого из таких видов. Было обозначение и для одной x свое какое-то удобное обозначение. Вот, значит, да, он давал способы получения троих пифагоровых чисел. Значит, x, y, x квадрат плюс y квадрат равно z квадрат. Для того, чтобы найти x, y и z, он предлагал взять m и n взаимно простые, так, чтобы m было больше n и больше нуля. Взаимно простые. И тогда x будет m квадрат минус n квадрат, y 2mn, а z это m квадрат плюс n квадрат. Вот можете проверить, значит тогда это получается тройка пифагоровых чисел. Это такое, такую вещь предложил Диофант. В общем виде диофантового уравнения вида ax квадрат плюс bxy плюс y квадрат плюс dx плюс y плюс z равно нулю, это уже в трудах Баше где-то исследовались, но это уже 19 век. 19 век. Вот все, мое время истекло. Значит, вот я сегодня более-менее закончил в стремительном темпе рассказ о математике Древней Греции. В следующий раз расскажу о математике Востока. Обозначение.